Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Добрый день, друзья! Сегодня 15 в эфир передачи «Гиг-зона», которая посвящена продуктам из многочисленных гиг-вселенных, что мы только не обсуждаем, и видеоигры, и сериалы, и разные популярные супергеройские франшизы. Иногда мы берем и ситуационные комедии, это, правда, бывает с нами нечасто, но тем не менее. Сегодня как раз тот случай, мы с вами обсуждаем известный достаточно сериал, очень популярный, который называется «Тед Лассо», и посвящен он истории тренера по американскому футболу, который волею судьбы оказывается на территории Великобритании. И что из этого вышло? Вот как раз об этом нам рассказывают три сезона этого ситкома. Вышел он в пандемийный 2020 год, когда все сидели по домам, очень хотелось что-то посмотреть. И этот ситком пришелся очень кстати. Последний его сезон пришелся на июнь 2023 года. То есть мы, считая, что по свежим следам, беремся обсуждать этот сериал. Благо, что он был замыслен на три сезона, на третьем сезоне он закончился. Вроде бы все какие-то конфликтные сюжетные линии худо-бедно разрешены. И что из этого получилось, и почему нам это дорого, почему это нам откликается, миллионам других зрителей это откликается, вот об этом мы сегодня поговорим. Сегодня с вами в эфире я, ведущая Оксана Куропаткина, и двое наших гостей. У нас уже стало доброй традицией приглашать людей из пабликов, которые занимаются кино. Не только «Гиг-зона» занимается обзорами кино, не только «Гиг-зона» любит что-то обсуждать. Много у кого есть подкасты, много у кого есть популярные паблики. И вот двоих админов таких пабликов мы пригласили сегодня в гости. Сегодня с нами Евгений Ухов, который ведет, в частности, паблик «Вы это видели». Евгений у нас уже был на «Индиане Джонсе», то есть, можно сказать, уже ветеран. Вот, приходит к нам во второй раз. И Валерия Мамо, ведущий паблика «Черри Бомб». Вот, оказывается, что много моих друзей, Валерия, подписано на ваш паблик. Я даже удивилась. Вот. Рада приветствовать, Евгений, Валерия. Рада вас видеть у нас в студии. И, как обычно, мы начинаем разговор с того, как мы попали во вселенную Теда Лассо и какие наши первые впечатления. Ну, начнем, наверное, с Евгения. Евгений, как вы познакомились с американским тренером Тедом Лассо?
Ну, приветствую. Меня зовут Виктор Гусев. Я сегодня в футболке сборной Англии. Это не случайно. Надеюсь, есть достаточно старые зрители, такие же старые, как я у вас, да, которые поймут эту веселую шутку про Виктора Гусева. Вот, да. Ну, что можно сказать? Мы с Джейсоном Судейкисом очень, очень близки. Я вот попытался даже усы вырастить. Вот все, на что меня хватило, буквально вот за 3 дня, к сожалению, да, больше не получилось. Мы оба влюблены в Оливию Уайлд, оба неудачно. Мы оба, видимо, любим кино, оба, видимо, любим сериалы, оба любим, видимо, футбол американский и европейский. Поэтому, когда я увидел, что этот замечательный актер, комедийный, замечательный человек снимается в новом сериале на такую тему, близкую мне, конечно же, я захотел все это дело увидеть. Я был совершенно восхищен тем, что увидел в первом сезоне, вспомнил, что действительно Тед Лассо на самом деле появился еще 10 лет назад, как раз вот этим летом ему исполнилось 10 лет, потому что изначально он появился в рекламном ролике. Это была буквально двухминутная история о том, как тренер американского футбола появляется в английской премьер-лиге, и буквально его на 7 минут, по-моему, там хватило до увольнения его, потому что он себя проявил сразу же очень-очень ярко. Все, что я увидел в первом сезоне, мне очень понравилось. Я очень ждал второй сезон. Я не был разочарован вторым сезоном. К третьему сезону готовился с небольшой грустью. Думал, что это будет, наверное, очень Очень трудно закончить такую историю, но тем не менее все получилось. На мой взгляд, получилось все прекрасно. И я получил большое удовольствие. Всем рекомендую, если кто-то еще не смотрел. Но я думаю, что сегодня собрались ровно те зрители, которые видели, которые понимают, которые хотят обсудить вот именно эту замечательную историю.
Спасибо. Спасибо, Валерия. Как познакомились вы?
Очень классно и позитивно. Ну, на самом деле, так как я веду паблик, посвящен в основном, в том числе, и британским каким-то комедиям, меня в любом случае заинтересовало это шоу, а Судейкис, мне кажется, своего рода гений. Я еще знала его по роли сериала, который считаю тоже чудесным и прекрасным. И я в целом понимала, он писал какие-то сценарные работы к некоторым эпизодам, и уже понимала то, что я явно не разочаруюсь, и в том числе самой концепции. И вообще удивительная история тем, что сериал произошел из одного рекламного ролика, и это прекрасно. И в целом, так как сейчас, ну, тогда появилась новая площадка Apple TV, я, ну, представляла то, о том, что будут какие-то новые шоу, которые явно смогут заинтересовать, в том числе и меня. Ну и в целом, я считаю, что это очень удивительно. То есть каждая серия как психотерапия. И вообще, судя по всему, как создавался этот сценарий и это, ну, это шоу, он очень удачно попал в наше время. Как раз после 2019 года, вышел в 2020 году, когда люди после пандемии были немного раздражены. И в целом, я считаю, что он удачно попал в это время, что очень сильно повлиял непосредственно, в том числе на весь мир, я бы так сказала, потому что потом выходило много статей по одному комедийному шоу о том, что как можно научиться коммуницировать по сериалу «Тед Лассо», как там разруливать конфликты. И это удивительно, что какие-то крутые медиа, типа как а-ля Forbes или еще подобные, на основе этого сериала могли придумать подобные статьи и как-то, ну, людей вдохновлять. И вообще удивительно, что это не антигерой, а такой герой добрый, который своими такими добрыми намерениями влияет на людей, на его окружение. Я считаю, что это очень классно, и не хватает таких шоу в наше время.
А вы насколько давно познакомились? То есть вот сразу Тед Лассо вышел, и вы сразу же по свежим следам с ним познакомились?
В целом сразу уловила эту концепцию. В целом все равно как бы футбол мимо меня вокруг витает, и я думаю, что, ну, мне очень заинтересовала эта история, а учитывая того, что это Великобритания происходит, а я это все очень люблю и обожаю, а учитывая, что Великобритания, футбол — это огромная часть их культуры, и в целом мне было интересно узнать, что там много играет британских актеров, которые я до этого, к сожалению, не видела, а учитывая того, что я вроде как много британских шоу посмотрела. И это здорово, что много новичков сейчас очень хорошо выстрелили, в том числе исполнительница, кто исполняет роль Ребекки. То есть до этого я ее вообще нигде не видела. А в этом году она и была ведущей Евровидения, что покорило всех людей, в том числе те ведущие, которые там всем известны, они как-то мимо людей прошли. И сейчас у него, видимо, там такие крутые контракты, что я очень рада. Это очень круто.
Да, здесь трудно поспорить. И, насколько я понимаю, она и какие-то награды уже за свою роль получила. Ну, Судейкис-то понятно, но, мне кажется, везде, где он появляется, он сразу заполоняет весь экран. Он такой же, как Зава, только не Зава. Только без его самовлюбленности. Ну, в том плане, что харизма, она сразу стягивает к себе все. Мне кажется, что дуэт и Судейкиса с актрисой, сыгравшей Ребекку, и самой Ребекки и Теда, это вообще одна из очень хороших находок сериала, прямо с самого начала, вот, когда еще у Ребекки не было никаких добрых чувств к Теду. Ну, про себя могу сказать, что я, как ответственный за контент Гиксона, обратила внимание на Теда Ласса еще давно, где-то в году 2021, обратила внимание на концепцию, и мне показалось, что концепция прикольная. Я люблю спортивные какие-то вот эти вещи. У меня спортивная династия, бабушка занималась спортом, мама занималась спортом, отец занимался спортом. Мне это все интересно, и тем более про всякие командные штуки было интересно посмотреть. И я сразу поняла, что мы имеем дело с добрым персонажем. А я люблю, когда у нас во главе всего стоит какой-то добрый персонаж, который вот таким с помощью своей доброты, как своего главного качества, организует вокруг себя пространство. Я это, в принципе, люблю, и чисто по-человечески, и по-христиански мне это очень греет душу. Однако я отложила разбор Теда Ласса просто по той причине, что у нас в это время были какие-то другие сериалы, я обратила внимание, что вот он выйдет третий сезон. Я думала, ну ладно, тогда к третьему сезону все и посмотрим. Вот когда подходит третий сезон, я понимаю, что уже нужно делать эфир, и добросовестно взялась смотреть. Я обычно, когда смотрю сериалы, я параллельно работаю, иначе я бы просто ничего не успевала. Вот здесь я могу сказать, что Тед Лассо помешал моей работе кардинально. То есть ты смотришь, что я успела сделать, в смысле, а почему у меня весь нос торчит вот там, вот в соседнем ноутбуке, где происходит событие. Меня сериал захватил прямо с самого начала. Конечно, персонаж Тед Лассо очень такой интересный, интересный, завлекающий. Очень прикольный его дуэт с Роем Кентом. Вот это все как-то прямо сразу захватывает, и хочется смотреть дальше. Смотреть на то, как раскрываются персонажи и как исполняется мечта Теда Лассо о том, что не важны победы, не важны поражения, а важно, чтобы ребята стали лучшими версиями самих себя на поле. И как это действительно сбывается, и как это здорово. То, что во втором, третьем сезоне усложнили персонажей, показали, что у всякого есть какие-то свои проблемы, и каждый пытается с этим что-то сделать, это тоже очень здорово. Но еще и отдельно, что меня зацепило, это популярная нынче тема новой маскулинности. Вот. Существует же такое, ну, как сказать, такое наблюдение, что борется с токсичной маскулинностью, что бы под этим ни подразумевалось, и вымывает маскулинность в принципе, то есть ее в принципе нет. Тед Лассо, мне кажется, подает пример того, как она могла бы выглядеть. Потому что недаром в первом сезоне Рой Кент, когда Тед Лассо удаляет Джейми для того, чтобы все-таки это была командная игра, а не массовка при звезде, Рой Кент говорит, а все-таки для этого нужны яйца, и пожимает ему руку. А Лассо шутит, что яйца – это все, что у нас есть. То есть, несмотря на то, что этот персонаж добрый, мягкий, очевидно, не такой брутальный, с такими брутальными темными бровями, как у Роя Кента, но очевидно, что это совершенно не слабак. Это человек, который может принимать решения, который может их отстаивать, и его умение быть на своей волне, умение посмеяться над собой, умение держаться, несмотря на то, что кто-то на него смотрит не так, и что его изначально как-то принимают штыки, ничегошеньки, он не смыслит изначально в британском футболе. Меня очень повеселило, кстати, про футбол, что он впервые узнал от своего сына, кто такой Марадона. Это даже я знаю. Тед Лассо настолько девственен, вот, что не знает даже этого. И тем не менее у него получается чудо и за счет его человеческих, и за счет его мужских качеств. В общем, я с удовольствием большим посмотрела. Я думаю, что еще концовку я буду пересматривать, потому что я не сентиментальна, но я чуть не пустила слезу, вот, когда это все заканчивалось. Вот. И, конечно, распрощалась с сериалом с добрым чувством, с каким-то теплым, с пожеланием всем участникам, всем тем, кто был в этом сериале, всем персонажам, чтобы у них действительно сложилась жизнь хорошо и достойно. И чтобы память о том добром, что сделал для них тренер, она у них осталась на всю жизнь. Важный тогда вопрос, первый, который в связи с этим приходит на ум, это то, а почему, собственно, вот этот ситком про такого не самого брутального человека, который выглядит нелепо, поступает нелепо, это, очевидно, комедийный персонаж изначально, почему этот ситком привлек такое количество людей? И почему, вот я, кстати, не знала, спасибо, что Валерия нас просветила, что в серьезных журналах действительно писали серьезные люди, серьезные статьи о том, как решать конфликты и что делать, исходя из того, что Тед Лассо показал. Почему это согрело души миллионам людей, и почему к этому серьезные люди отнеслись серьезно? Вот, Евгений, ваша версия.
Ну, я тут должен, наверное, начать с того, что сериал-то ведь по своему содержанию это полная противоположность всем остальным спортивным, художественным каким-то фильмам, потому что спортивное кино подразумевает победу, подразумевает прорыв, подразумевает сосредоточение всех своих сил, всей энергии, преодоление любых препятствий любыми способами. И если мы вспомним любые наши картины, советские, российские, тоже «Движение вверх» там, или «Легенда номер 17», обязательно должен появиться, вот именно к разговору о маскулинности, обязательно должен появиться герой, который все преодолеет, все разорвет всех на части, прорвется к кольцу, забросит на последней секунде, и все радуются, все обнимают друг друга. А здесь мы встречаем совершенно противоположный тип человека, человека, который в борьбу вообще не вступает, который уклоняется, который обходит проблемы, который сглаживает углы, который поддается, может быть, каким-то порокам других людей. И когда на него такое давление с самых разных сторон, и со стороны владельца клуба Ребекки с самого начала, она же брала Теда для того, чтобы уничтожить команду, то есть ни на что не рассчитывая, и со стороны журналистов, и со стороны игроков, и со стороны собственных каких-то партнеров, тех же коллег по тренерской работе, в этом как раз и возникает интерес, как этот человек, вообще не готовый к такой работе, как он сможет пробиться через эту всю историю, как он сможет добиться победы, и сможет ли добиться победы, и вообще может ли такой человек добиться победы. И здесь становится интересно, что история получается совсем не о Теде Ласса, а о команде, о каком-то сообществе людей, о том, как они находят точки соприкосновения, о том, как они помогают друг другу, о том, как они находят самое лучшее и выводят его наверх, а с худшими, с какими-то чертами пытаются справиться как сами, так и с помощью того же психотерапевта, который во втором сезоне возникает и большую роль играет. Поэтому мне кажется, вот как раз большую часть зрителей привлек тот факт, что это нестандартная спортивная история. Это нестандартная история о футболе, когда мы очень много видели фильмов о футболе, в том числе и об американском, и об европейском. И это история симпатичных людей, которым мы на самом деле, вот к слабым, с какими-то пороками, не очень мужественным, может быть, мужчинам, мы к ним гораздо ближе, чем к тем бруталам, которые все разрывают на части и превращают весь мир в труху ради своей победы. Вот мне кажется, это было очень-очень привлекательно для большого числа зрителей.
Да, пожалуй, насчет нестандартной футбольной драмы, спортивной драмы, вы правы, потому что меня лично-то это привлекло. Я же когда отсматриваю разные описания сериалов, я сразу смотрю, что мне интересно, что нет. Меня ведь правда зацепило то, что нестандартный подход. Нестандартный герой – это видно просто даже по описанию. И даже по его фотографии видно, что парень вообще как-то на своей волне, на футбольного брутала не похож совсем, абсолютно. И что эта история, она не про преодоление, действительно, потому что спортивные драмы, они про преодоление. А здесь, получается, преодоление это на самом деле есть, но оно не столько на футбольном поле. На футбольном поле бывает по-разному. Бывают победы, бывают поражения, бывают ничьи, из которых в один момент команда Ричмонда никак не может выбраться. Все у них ничьи, да ничьи, никак они не могут выйти дальше. Кстати, интересно, что третий сезон заканчивается же не победой Ричмонда. Ричмонд все равно остается на втором месте, и это все по этому поводу очень возмущаются, кстати, фанаты. Ну как так, ну почему не дали победу? Не дали победу, и даже, кстати сказать, не показали, почему в самом конце Ричмонд свою победу упустил. Действительно, это цепляет сам нестандартный ход. Нас уже трудно, наверное, чем-то удивить, а здесь подход как-то совершенно с неожиданной стороны. Валерия, ваша версия, почему это греет души миллионам людей?
То у сериала есть такое крепкое начало, и первый сезон был удивительный, но он был скорее как комедия. То есть человек попадает в новую среду, в Великобританию, и там уже меняет вокруг себя окружение. А третий сезон уже, ну, мы можем даже посмотреть и понять разницу о том, что этот класс уже далеко не главный персонаж, и он даже особо не влияет на какие-то основные сюжетные ходы, и в основном идет акцент на других персонажей, и что тоже удивительно интересно, хотя сериал называется «Тед Ласса», чтобы вы помнили. И даже какие-то уже есть даже намеки о том, что возможно будет и спин-офф, и это тоже так же интересно, что тоже удивительно, что как сериал сам себе изменился. То есть кто бы мог подумать, что там в первом сезоне вышел сериал про комедию, такой комедийный такой образ, а уже между там, вторым и третьим сезоном вся съемочная группа выступала там, в Белом доме и говорила о ментальном здоровье. И ну, это удивительно. По-моему, я такого нигде не слышала, не видела. И в целом, я думаю, здесь идет такое большое влияние даже не на персонажа, что персонажи, безусловно, тоже меняются и влияют. Ну, Безлас очень активно на них влияет, даже особо не действуя. То, что они направлены больше в том числе и на зрителя, то есть после каждой серии, ну, то есть это даже, когда ты смотришь, это уже как не комедия, где ты можешь там расслабиться, а скорее о чем-то задуматься, о своем, о том бы, как бы ты поступил в этой ситуации, потому что я до конца была уверена, что в третьем сезоне даже этот класс может сорваться, ты думаешь, ну как ты можешь так по-доброму относиться к своим врагам, и это удивительно, и понимаю, что ну, уже по-другому на какие-то свои вещи смотришь в реальной жизни, там, в работе, и я считаю, что это точно помогает, учитывая, ну, какое-то такое тревожное время происходит. И я считаю, что это удивительно. Что, вот, наверное, отметил?
Говорить.
Да. Ну, наверное, да, уже, пожалуй, все про то, что удивительно, что сериал сам по себе поменялся. И вообще тоже любопытное было сравнение о том, что в июне закончились три сериала, которые абсолютно имеют разные концепты вселенной. То есть это «Наследники», где такая история «Игры престолов», только бизнес какой-то истории, и «Миссис Мейзел», которая тоже с такой интересной спорной концовкой, и «Тед Ласса», где абсолютно имеет разное какое-то значение для всего мира, для зрителей. Но при этом я так поняла, что уже куча номинаций получили на Эмми, и будем смотреть, кто что в итоге получит. Ну, в общем, удивительная, мне кажется, эта история, что в этом году много классных шоу закончились, и они как по-разному на нас все влияют.
Ну, я бы хотела еще сказать, вот, реагируя на ваши замечания по поводу того, что Тед Ласса так по-доброму относится к своим врагам. И вообще я бы сказала, что для него доброта – это как принцип жизни, самое главное. Он живет этим, он не может не относиться к людям по-доброму. По-доброму, принимающие, с готовностью дать второй шанс и так далее. Я вот давно думаю о том, что в массовую культуру приходит постепенно мода на добрых персонажей. Даже в вселенных очень таких суровых и жестоких мы видим добрых персонажей. Вот. В «Игре престолов» мы видим Джона Сноу, его недаром называют Христом Вестероса. Вот. В франшизе «Как приручить дракона», кстати, там есть перекличка с «Игрой престолов», даже визуальная, там мы видим Икинга, да, вот тоже берущего не только своим умом и изобретательством, а берущего прежде всего своим добрым сердцем. Ну, что-то далеко ходить там во «Властелин колец» за общее милосердие и служение людям отвечают напополам Фродо с Арагорном. Вот. То есть довольно часто в массовой культуре появляется персонаж, который живет сердцем, живет служением другим и думает о других больше, чем о себе. Для него это органично. Как вы думаете, в связи с чем приходит такая мода на доброго персонажа, когда сила оказывается не столько в мускулатуре, в прямом или в переносном смысле, а оказывается в сердце? Почему добрый побеждает? Почему, если считать, что не только Голливуд, а вообще кино – это фабрика грез, прежде всего. То есть это не о том, что есть, а о том, о чем мечтается, о чем, что хотелось бы. Почему приходит мода на добрых персонажей? Евгений, как вы думаете, зачем это людям?
Ну, на мой взгляд, никогда не было какой-то, не знаю, дефицита добрых персонажей. В любом случае, кино – это всегда противостояние добра и зла. Ну, конечно, не о каждом фильме это речь, но, тем не менее, в основном мы видим это как самый простой способ взаимодействия со зрителем. И, наверное, здесь есть определенная сложность в том, что для доброго персонажа раньше было гораздо сложнее выстраивать его сюжетную линию, потому что доброму человеку простому, ему, собственно говоря, нечего предложить зрителю такого зрелищного, масштабного, захватывающего. Он творит добро. И, наверное, об этом не рассказывается, не выступает особенно с каких-то высоких трибун. В этом, собственно говоря, на мой взгляд, добро и заключается, что ты его делаешь и бросаешь в воду, как в одном мультике, да, говорили. Поэтому добру требовалось какое-то противостояние, появлялся злодей, злодей появлялся яркий, злодей появлялся какой-то интересно сыгранный. Актеры ведь вообще любят играть злодеев, потому что у них больше свободы появляется. И поэтому, может быть, со стороны может показаться, что злодеи, они как-то переигрывают, и в кино их больше знают, и Дарта Вейдера знают лучше, чем Люка Скайуокера, каких-нибудь негодяев запоминают лучше, чем человека, который просто творил что-то хорошее. Сейчас возникла ситуация, ну, на мой взгляд, опять же, возникла ситуация и в обществе, и как-то социально так выросло, появилось, что человек стал задумываться не о противодействии какому-то внешнему противнику, сопернику, а стал задумываться о том, что плохо в нем, с чем он должен сталкиваться, с чем он сталкивается каждый день, что он должен преодолеть в себе. И вот здесь, мне кажется, как раз добро получает, добрый персонаж получает какой-то, какого-то противника, которого интересно показать, самого себя. И в том числе в сериале «В Теде Ласса» мы видим как раз, скажем, мы того же Роя Кента, который внезапно обнаруживает, что ну, нельзя быть постоянно таким плохишом, ругаться матом, бросаться на всех, а материться при ребенке. Вот, он находит какие-то способы найти в себе что-то хорошее, и вот этот хороший внутри его начинает бороться с плохим, который снаружи него. То же самое и о Знаити, да, можно сказать. Тоже человек ведь на самом деле очень добрый в этом сериале. Очень милый, очень симпатичный, любящий своих родителей, любящий свою девушку в третьем сезоне, любящий свою работу. Но обстоятельства сложились таким образом, что его... какая-то плохая черта, она вышла наружу, и теперь он с ней вынужден бороться, потому что она его завела в тупик. И так можно про каждого практически персонажа в этом сериале сказать. И я бы хотел, да, отметить, что вот эти противостояния человека с самим собой, своими темными чертами, они как раз делают доброго персонажа, делают интересным, ярким и способным увлечь. Вот в этом отличие как раз сериала «Теда Ласса», что здесь доброта, она есть во всех, они все способны на какие-то и широкие жесты, и какие-то небольшие поступки, которые шаг за шагом их делают все выше, выше и лучше. И даже муж бывшей Ребекки, он тоже способен себе пробудить ребенка, способного на какие-то добрые чувства. Поэтому здесь вот как раз этот сериал, мне кажется, должен запустить вот эту вот масштабную какую-то кампанию проявления чувств человека на экране, чувств актеров, чувств персонажей, именно самых добрых, самых светлых чувств.
Спасибо, это прям так оптимистично звучит. Очень бы хотелось верить, чтобы так оно и было. Но, во всяком случае, действительно, запрос на то, чтобы поменять не мир вокруг себя, а поменять самого себя и... как, опять же, христиане бы сказали, преодолеть себе ветхого человека, то есть того самого, который мешает нам быть в гармонии с миром, в гармонии с собой, который тянет одеяло на себя и не видит общей радости, не может ее разделить, как, например, не мог ее разделить Нейт в конце второго сезона, когда вся команда радуется, все счастливы. Вот. И, кстати, между прочим, использовав его достижения. А он только один не может радоваться, потому что сейчас эгоизм, обида, она ему закрыла вообще абсолютно все, вот, и повело его, как говорится, на темную сторону. Валерия, как думаете вы, почему пришла мода на добрых персонажей? Почему Тед Ласса действительно, ну дай бог, чтобы это было так, был одним из героев нашего времени?
Я думаю, что доброта изменилась все-таки в наше время, в нашей реальности. Во-первых, сейчас все начали задуматься, в том числе большие корпорации, я надеюсь на это в том числе, что в первую очередь про нетоксичное поведение. То есть уже не важен сам результат, безусловно, это тоже необходимо, но опять же, чтобы людям было комфортно в этой среде находиться. И опять же, это классно, и говорится об этом, что прежде всего ты меняешься, ну, в тебе должно быть в первую очередь ок, а уже потом это очень может помочь и повлиять на результат непосредственно. И вообще, если судить по тем шоу, которые выходят и в Голливуде, и даже в других странах, спасибо Netflix за это, и Apple TV, другим сервисам, вообще не пропагандируют, я не могу это сказать с какой-то плохой точки зрения, про какие-то осознанные взаимоотношения. То есть можно даже сказать, что появилась мода на психологию, и все это активно транслируют во всех социальных сетях, и, возможно, это тоже большая польза в этом есть. И в целом я понимаю, что шоу уже меняются, то есть уже начали подробнее разговаривать про взаимоотношения, все проговаривать какие-то несогласия. И в целом я хочу даже отметить, что Судейкис отметил, что мир не сводится к черному и белому. То есть сам Тед Лассо тоже такой противоречивый персонаж, что он тоже долго не мог там договориться с психологом, он тоже держит всю агрессию в себе, и это тоже может быть до конца хорошо, ну, хорошим способом решения проблем. И в целом даже, ну, тут же Нейт, также я, наверное, продолжу высказывание Евгения, что, ну, он... Да и мы в целом все можем косячить, где-то мы можем завидовать, и эгоизм всплывает, грустим, агрессируем. И тут нужно понимать о том, что принимать себя, ты мог накосячить, но тебя могут простить, идти дальше. И вот удивительная сцена в последнем сезоне, когда мы узнаем, что городу простил сам Тед Лассо, и он сказал, вот раз меня Тед простил, я тебя тоже прощаю. И вот эта вся удивительная история, ну, просто захватывает и в том числе меня, и, ну, с другими людьми, с кем я тоже это обсуждала и разговаривала. И в этом есть прелесть этого шоу, то есть там нет такого там, крутого, такого доброго персонажа, который всегда действует идеально. Ну, у него тоже бывают проблемы, какие-то психологические проблемы там, с родителями, с бывшей женой, с сыном. Но он это все там... принимает рано или поздно, признает. И также и другие персонажи. То есть сначала же не было такого, что они сразу превратились в таких идеальных. Они сначала приняли себя. То есть тот же Рой, он понимает, что он весь такой хмурый и все равно более такой агрессивный, но принимает это, понимает, что это не работает, взаимоотношения там, с миром, и в целом как-то пытается коммуницировать и меняться. Тот же Нейт, ему надо было время, чтобы понять о том, что, ну, сравнить, как было до этого в команде, и как уже было в новой команде, и сравнить, как ему будет лучше и хорошо. И это и классно, я считаю, что это сильно влияет. И просто раньше мне казалось, что вот, ну, ты видел какого-то такого идеального персонажа, живешь, ну, ты не достигнешь таких результатов. А сейчас ты можешь видеть людей и думаешь, ну, блин, ну, он накосячил, но он зато дальше двигается и делает наилучшие классные результаты. И поэтому это очень хорошо состыкуется с нашей реальной жизнью, несмотря на то, что Тед Лассо — это такая, все равно есть какая-то такая более нереальная картинка. И если бы он не закончился хэппи-эндом, это было бы очень грустно. Вот. И всегда хочется надеяться на лучшее, и в том числе и надеяться, что ты тоже можешь делать какие-то лучшие результаты и влиять на этот мир самым наилучшим образом. Я думаю, как-то так.
Продолжив тему про неидеальность, здесь, мне кажется, в Тед Лассо важен сам подход к этой неидеальности. То есть если, например, в 8-м сезоне «Игры престолов» все изъяны характера Джона Сноу были вытащены наружу и по факту персонажа растоптали, и вот до сих пор я никогда не прощу это сценаристам «Игры престолов». Я раньше любила этот сериал, но я... имею очень большой зуб на них именно за это, потому что так размазывать Христа Вестероса, пусть это просто Вестерос, и пусть это вымышленная вселенная, но все равно так нельзя. Недаром многие фанаты были крайне возмущены тем, как, собственно, завершилась «Игра престолов», не как обошлись, собственно, с Джоном Сноу, потому что так обходиться с персонажем, у которого есть какие-то другие варианты решения проблемы, кроме взять и всех порешить, так нехорошо. То, что у Джона были недостатки, мы и так знаем. Что касается Теда Ласса, там же другое. И вот это мне, кстати, очень понравилось. Персонажи не тыкают в то, что, ага, смотрите, а на самом-то деле он гад такой. Или на самом деле он такой слабак. Нет, это все органично очень показано. То, что у человека проблемы, это было видно с самого начала, потому что не от хорошей жизни он полетел в Великобританию. Да, очевидно, что с женой они разошлись, что-то где-то у такого персонажа получается, не складывается, семейную жизнь он не может, получается, построить. А далее мы узнаем о его панических атаках, это уже у нас будет второй сезон, и далее. И все это подано органично, мы же его не осуждаем. И самое важное, что и сам Тед Ласса, он при этом не делает противоположную вещь. То есть он не машет вот этой индульгенцией, что я несовершенна, отвалите от меня. У человека есть проблемы, и он с ней работает. И более того, в третьем сезоне есть момент, когда он извиняется перед командой за то, что он команде не доверился. Не сказал, что у него панические атаки. Вот. И это, правда, очень хорошо. И это ведь не только Тед Ласса, который самый взрослый, на самом деле, здесь персонаж, и всем как отец родной, включая, мне кажется, Ребекку тоже, вообще всех них. Обычно так бывает, добрый человек, независимо от пола, усыновляет, удочеряет весь мир вокруг себя, так уж устроена доброта. Но ведь это касается и всех остальных персонажей. И у Джейми, и у Роя есть проблемы. У Нейта есть проблема. Многое завязано на отце, как бы это сказали бы сейчас, на токсичные отношения. Несомненно, что... Но у Нейта, может быть, это скорее даже его собственная какая-то вот... собственная фантазия больше. Но Джейми гнобили вполне конкретно. Вот. И важно, что... Это не произошло так, что мы нашли какого-то крайнего, виноватого, нехорошего отца, не там разрушительные отношения, свалили на них вину и сказали, что мы хорошие. Нет, ты осознаешь, что не так, и ты работаешь над этим. Тед говорит Джейми, ну, если ненависть не греет тебя, попробуй найти что-то другое, попробуй простить своего отца. Вот, потому что это нужно, ну, не кому-то, это нужно не отцу самому по себе, это нужно тебе самому. И так оно и правда происходит. И, собственно, мне кажется, что изменения персонажей, они происходят именно потому, что они, поняв, что у них есть проблема, они начинают с ней работать и берут на себя ответственность. И мне вот это, кстати, очень нравится, в отличие от многих других кинопродуктов, где мы нашли какого-нибудь виноватого, токсичные отношения и сказали, вот это гад, а я тут с крылышками. Никто не с крылышками. Просто кто-то готов с чем-то работать, а кто-то нет. И в самом конце третьего сезона есть очень такой трогательный, смешной момент, как очень суровый Рой заходит в кабинет доктора Шерон. Ну, то есть очевидно, что и даже наш супербрутальный персонаж уже созрел к тому, чтобы пойти и разобраться с тем, что происходит у него внутри. И это нужно именно за тем, чтобы нормально коммуницировать с миром, нормально с ним общаться. Даже больше не столько для самого себя, сколько для мира. Потому что хорошо, когда люди друг друга не обижают, и когда их тараканы не становятся какой-то общей проблемой. Вот это какая-то такая коллективистская, что ли, мысль, которая в Теде Лассе прослеживается, мне кажется, прям очень актуальна для нынешнего времени. Когда ругают современных, ну не то, что ругают, а отмечают, да, замечают в современных детях и подростках, что им значительно как труднее собраться вместе, сделать вместе какой-то коллективный продукт, что каждый сам себе товарищ, каждый сам тянет одеяло на себя, и каждый сам себе зава. Но любопытно, что замок показали именно как такого смешного персонажа, у которого это все дело доведено до абсурда. Вот. И если он практически не развивается, то все остальные персонажи развиваются достаточно сильный. Вот в связи с этим, тем более, что времени у нас, может быть, не так много, вопрос такой. Вот вы упомянули тут неоднократно, что в течение сериала персонажи меняются. Кто-то меняется, кто-то больше раскрывается. Вот если не считать самого Теда, с вашей точки зрения, какие линии именно раскрытия персонажей самые интересные? То есть кто у нас наиболее интересно, с вашей точки зрения, поменялся с начала первого сезона и до третьего? Евгений, ваша версия.
Ой, давайте, ну, давайте начнем с Валерии, чтобы я не украл у нее самых лучших персонажей.
Спасибо большое, Евгений.
Давайте.
На самом деле, мне кажется, каждый персонаж как-то умудрился выделиться. К сожалению, да, удивительным образом не всем нашлось время, особенно для третьего сезона. Но мне кажется, просто наилучший персонаж, который, мне кажется, очень поменялся, это в топе, это в том числе это Ребекка. Просто, мне кажется, третий сезон это чисто для нее был сделан, потому что каждая идеология, каждая ситуация, в которую она попадала, очень сильно тронула за душу, и просто она удивительно с собой раскрылась. То есть представьте, в первом сезоне, первой серии она вызвала тренера Теда для того, чтобы отомстить своему мужу, и как она поставила всех богатых бизнесменов, которые связаны с футболом, это просто удивительно для меня. Ну и всеми любимый Рой с Джейми, мне кажется, это шикарный дуэт. Я вообще фанат таких дуэтов, которые, может быть, друг друга не долюбили в начале и не принимали, но в конце смогли сдружиться и создать такой идеальный тандем. То есть для меня это тоже удивительно, и я думаю, тоже Евгения дополнит, возможно, тоже какие-то мысли насчет них.
Да, ваша очередь.
Да, да, да. Я вот как раз боялся увести Роя Кента из рук Валерии. Но действительно, мне еще с самого начала, когда я начал смотреть сериал, я, во-первых, сразу же понял, что Рой Кент – это Рой Кин из английской сборной. Они, во-первых, визуально очень похожи, и по характеру вот он именно выдан таким бывшим капитаном сборной, брутальным человеком, которому вообще не трудно было кого-то покалечить на поле, особенно соперников в тылу борьбы. И у него были рекорды по красным карточкам, он был постоянно в центре каких-то вот таких футбольных скандалов, что на поле он был вот именно таким самым пробивным человеком, который цементировал всю сборную, но, к сожалению, может быть, какими-то не самыми лучшими методами. И когда, да, еще нужно, наверное, добавить, что сам Брэд Голдспин, он очень похож еще на Ноэла Галлахера, одного из братьев создателей группы «Оазис». И мне тоже было это довольно близко, потому что эти тоже люди, британцы, довольно такие суровые парни, и тоже в какой-то степени это на характер персонажа, наверное, тоже сыграло какую-то роль. И мне было как раз с самых первых серий интересно, в какую сторону двинется эта линия, потому что Рой Кент, вот, кажется, такой самой глыбой, которую невозможно сдвинуть с места, невозможно столкнуть, невозможно изменить, невозможно ничего на ней не нарисовать, не высечь, никаких изменений не привести, не перекрасить, не переделать, совершенно никаких подходов к этой огромной каменюке нет. И тем не менее, в течение трех сезонов мы смотрели, да, о том, как он менялся, о том, как он проявлял какие-то сначала зачатки чувств, какие-то эмоции начали в нем появляться, у него появились интерес к какой-то личной жизни, к какой-то персональной жизни, он стал проявлять чувства каким-то другим персонажам, и вот эти последние серии, где он в пестрой футболочке появляется в тренерском штабе, где он начинает с ребенком гулять со своей племянницей, где он обнимает, да, Джейми Тарта, когда у того случился вот нервный срыв перед одной из игр. Это все для меня как раз представляло наибольший интерес. Ну и если говорить еще о каком-то персонаже, который тоже для меня был особенно интересен в развитии, это, наверное, Килли. Мы о ней совершенно не поговорили, потому что, наверное, в сериале выглядит все-таки такой сильной женщиной и основным женским персонажем Ребекка все-таки, но Килли, как развивающийся персонаж, как персонаж, переходящий от одного состояния в начале сезона и в начале сериала и до другого состояния в конце сериала, когда она превращается в уверенную в себе, когда она бизнес-вумен, когда она смогла разобраться в своих чувствах, когда она смогла пройти и какие-то измены, и какие-то неприятности, в том числе с приватностью со своей, когда утекли ее фотографии, и смогла с боссом сначала сойтись, потом разойтись совершенно в некрасивой ситуации, ее это очень сильно изменило. Вот я очень люблю Джуна Темпл, она очень красивая женщина, симпатичная актриса, очень интересные роли ей часто достаются, и вот в этом сериале, да, я бы хотел отметить, если кто-то начинает смотреть, то вот за этим образом, за этим персонажем очень интересно смотреть, потому что из модели она действительно превратилась в настоящую большую, сильную женщину.
Ну, вот я бы поддержала тему по поводу Килли, потому что отдельно о ней я не думала, но мой взгляд, когда я смотрела сериал, он все время приковывался к ней. Действительно замечательная актриса, очень хорошо сделан образ, это сразу бросается в глаза. Меня особенно тронуло, кстати, то, как она меняется, кстати, благодаря Теду Лассо. Да все меняются благодаря Теду Лассо, потому что добрый человек, он как закваска, да, по словам Иисуса Христа, что добрый человек у нас из сокровищницы сердца выносит доброе, а малая закваска квасит все тесто. Вот, то есть... Сначала она такая вот забитая и зашуганная, а потом, глядя на то, как Тед вольно общается со всеми, Тед вообще не заморачивается вот этими британскими условностями, еще чем-то, входит со своей выпечкой, находит общий язык вообще со всеми, и она делается более раскрепощенной, и довольно быстро она становится просто самой близкой подружкой своему боссу. И, кстати, если дуэт Теда и Ребекки, он очень хорош, они в кадре очень хорошо смотрятся, то мне кажется, что Килли и Ребекка смотрятся не хуже. Вот как такие подружки, причем подружки разного возраста, они очень классные. И, кстати, вот эта идея какого-то совмещения контакта людей разных возрастов, она, мне кажется, тоже хорошая. Вот, потому что, ну, для более зрелого человека взгляд человека более молодого тоже важен, потому что это свежий взгляд, не зашоренный. И это какая-то, может быть, категоричность, которой не хватает человеку уже, которого укатали как сивку крутые горки. Ну и понятное дело, что человеку более молодому необходим какой-то более взвешенный и трезвый взгляд. И это мы видим в третьем сезоне для Килли, которая увлеклась своим этим, как сказать, своим партнером, а точнее сказать, партнершей, которая прям как-то бомбардировку любовью производила. И, конечно, здесь совет более старшего товарища был значительно, ну, он был очень хорош. Как и хорошо то, как Ребекка поддержала Килли. Мне кажется, это прям очень хорошо. И, кстати, к вопросу про проявление чувств. Килли как раз, мне кажется, отвечает за какую-то непосредственность. Тед ее немножко разморозил, и она, это самое, что в голову влетит, то она всем и говорит. Вот. Захотела она выставить этих самых Роя с Кентом, она взяла их и выставила. То есть это персонаж какой-то непосредственный, это при том, что она изначально-то модель, то есть, по идее, она должна показывать не то, какая она есть на самом деле, она должна показывать какую-то картинку. А мне кажется, Килли одним из самых искренних персонажей. И, может быть, вот поэтому он очень привлекателен. И что вокруг него выстраиваются вот эти все мужские линии, это тоже, мне кажется, хорошо. Ну и в завершение я бы еще хотела сказать про Нейта. Этот персонаж мне не близок, то есть я Рою с Джейми сочувствовала значительно больше. Я прям как это болела за их дружбу, я так рада, что они подружились. Вот, наверное, это вот из всех каких-то союзов у близких. Вот, для меня это самый такой прекрасный союз. Я прям за них болела с первого сезона, чтобы они все-таки нашли общий язык, чтобы они подружились. И прям тоже такая ремарочка. Так, быстро вовнутрь. Это что? Для Роя Кента это язык любви. Вот. Ну вот что он вот так вот орёт и так вот вызывает на разговор. И это прекрасно. И это очень трогательно. Они прекрасны, но с Нейтом тоже прикольно. Кстати, вот обращали внимание фанаты, как он меняется даже визуально. Кстати, вот как он из закомплексованного помощника, ассистента превращается в человека. «Ой, как же вы запомнили мое имя!» как он становится великим Нейтом, как к нему начинают прислушиваться, как он становится помощником тренера, и как незаметно для Теда и незаметно для нас растет его зависть, да, зависть, ревность, обида, что на него недостаточно, как ему кажется, обращают внимание, как он из-за этого переходит на темную сторону, и как он потом возвращается и готов его простить не только Тед Лассо, но и вообще вся команда готова его принять. И как ему отец говорит: да, сынок, ты можешь быть успешным, можешь быть неуспешным, мне это главное, чтобы ты счастлив был. И оказывается, что ну не надо никому ничего доказывать. Вот, что можно быть таким, какой ты есть. И тебя примут и полюбят. И ты становишься на свое место, и ты успокаиваешься. Вот при том, что, еще раз повторю, что персонаж Нейта мне не близок, но сама идея, вот сама его линия, она, мне кажется, очень хорошая. Из него не сделали злодея, его показали как оступившегося человека. Как правильно Валерия сказала, накосячить может, правда, каждый. Все, может быть, по-разному, но важно, чтобы был второй шанс и была возможность на прощение. Ну что ж, на этой оптимистичной ноте сериал «Тед Лассо» оптимистичен, believe. Вот, главное, что написано на табличке у входа в раздевалку. На этой оптимистичной ноте мы с вами, да, точно, точно, Евгений. Вот, мы заканчиваем сегодняшний эфир. С вами сегодня были Валерия Мамо, Евгений Глухов, я, Оксана Куропаткина. Смотрите хорошие кинопродукты и любите добрых героев. Мне кажется, это нас всех делает добрее, а наш мир лучше. Всего всем доброго, друзья, и до новых встреч.